день. У микрофона Наталья Леонович, библиотекарь Октябрьской библиотеки имени Николая Кузьмича Жернакова. Подкаст «Ипатовские встречи» в цикле «Читающий город» посвящается поэту, журналисту, редактору газет, лауреату Рубцовской премии Александру Ипатову. И начнем мы с известной песни на его стихи в исполнении Михаила и Галины Приходько.
Вдоль по северной Двине берега роскошные, вдоль места в стороне предков ныне брошенной. Три деревни, пять старух пьют чаек из блюдца, но ни сын, ни зять, ни внук к ним не соберутся. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, избушка скособочена, еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина, Архангел огорочина. Вдоль по северной Двине дали ширь немерены, разгуляться силам, где есть в сторонке северной. По окрестностям меха шастают недаром, есть стерляжья уха, шаньги с пылу с жару. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, избушка скособочена, еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина, Архангел огорочина. Вдоль по матушке Двине люди православные, помолясь, поднимут все церкви обезглавлены. Вот уже совсем чуть-чуть, с чистыми глазами мы зажжем свою свечу перед образами. Вода бежит проточная, трава густая, сочная, избушка скособочена, еще довольно прочная, окошки заколочены, родительская вотчина, Архангел огорочина.
Эта песня известна и любима далеко за пределами Архангельской области. А один из ее создателей, поэт Александр Ипатов, давно чтим поклонниками творчества, друзьями, писателями, земляками-северодвинцами, которые в память об этом талантливом и щедром человеке создали возле Северодвинской библиотеки «Книжная гавань» именной сквер Александра Ипатова, проводят ежегодные ипатовские литературные встречи. В моих архивах сохранилась аудиозапись беседы с этим замечательным товарищем по творческому цеху. Пусть она звучит в нашем архангельском белом июне. Размышления вслух. Знакомьтесь, северодвинец Александр Ипатов.
С Здравствуйте. Я сумел реализовать все свое образование, очень не думал. Я закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности вычислительные машины. А после этого закончил литературный институт имени Горького, поэтический семинар.
И я теперь... физик и лирик.
Да. И я сейчас главный редактор популярной газеты «Пенсионерская правда». И «Пенсионерская правда» я вам пишу. И я и одновременно и делаю ее технически на компьютере и, так сказать, редактирую.
На все руки.
На все, то есть, в общем, всем, что можно, в принципе, могу ее делать один. Хотя у меня есть очень хорошие помощницы.
А вот сказал популярные, каким образом это определяется? Пишут?
Дело в том, что я получаю в среднем в день 30 писем.
Все-таки наши пенсионеры пишут.
Да, это единственные, кто пишет, мне кажется. И очень много, и главное, что письма очень теплые.
Без ошибок?
Да, всякие есть. Есть очень грамотные люди, а есть и те, которые пишут.
Души.
90-летние пишут. То есть очень много, много людей еще пишущих, что очень радует. Это у нас такой, я бы сейчас сказал, это такой печатный форум. Вот если бы взять, это те, которые люди не могут, не умеют или не хотят пользоваться даже интернетом. Есть и такие, которые вполне могут присылать по электронной почте письма, но в то же время они, ну, без фанатизма это как-то к этому относятся и больше доверяют вот бумажному слову.
Да, все-таки они еще читают при этом.
Да. И это самая читающая публика.
А вот почему все-таки редакторский путь, он был выбран именно в этой стезе? Все-таки это пласт, который требует и собственного жизненного опыта, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это и проблемный пласт, потому что очень многогранные судьбы, и с этим тоже надо уметь и владеть, и отвечать.
Это дело в том, что право изобретения, что называется, если можно такое слово употребить, этой газеты, или его часто называют журналом, все-таки 60 страниц, и плюс дополнительные, вот вторая газета, еще 40, то есть получается почти 100 страниц, это трудно назвать просто газетой. Да. И получается, что большой журнал. И изобретал его Александр Александрович Росков, ныне Царство Небесное, замечательный поэт, я уже сейчас скажу, что это не то, что там здесь Архангелогородица. Нет, это российский поэт, и я думаю, внесет, так сказать, его... Сейчас уже посмертно выходят сборники и в Москве, и передачи звучат, и его и при жизни называли ныне живущим классиком, а сейчас тем более. К радости даже вот тут я выступал на каком-то вечере, мне РАО тут сказали, что Роскова просто так нельзя, надо платить.
За товарища, брата и почти родственника.
Да, почти родственника. Ну нет, это имеется в виду, это хорошо.
Думаю, что в вашем творчестве Росков — это отдельная такая стезя и тема, аналогия такая. Александр Росков, поэт, редактор этой газеты, и Александр Ипатов, поэт и...
Да, конечно, дело тут ведь в чем. Когда-то Розанов говорил, не знаю, говорит, какой я писатель, но моим литературным трудом живут 12 человек моей семьи. Я рад тем, что тоже моим литературным трудом живет моя семья здесь, и я еще помогаю дочери в Москве с ипотекой, какими-то вопросами. То есть только...
То есть писатели в России могут жить.
Конечно, чисто на одни гонорары, хотя у меня вот, допустим, лично моих книг очень много вышло, там где-то общий тираж порядка 50 тысяч, но это все равно не дает возможности мне, допустим, почивать на лаврах и ничего не делать. То есть редакторская эта работа, это, во-первых, помимо финансового, мне не главное это, конечно, далеко не главное, а это все время быть, как бы, понимаете, в гуще событий.
Сегодняшнего дня,
и проблемы не сегодняшние. Дело в том, что, понимаете, мы вот изучаем историю, допустим, войны по письмам фронтовиков, а у нас вот сейчас мы пишем историю, пишут наши старики, они реально пишут о том, что с ними происходит. И потом эти газеты наши будут использовать как материалы.
Документы.
Это документы, это реальные документы. Поэтому мы пишем полностью адреса. Люди между собой друг друга находят, общаются. И они очень нам благодарны, а мы благодарны им. Не придуманную историю, не ту, которую хотят рассказать, а мы, так сказать, с первоисточнику припали и видим это.
Ну вот ближайший герой, скажем, нашего времени, вот кто так сильно... Все равно редактор это такое дело взбудоражит, и именно про это надо, и иногда на первой полосе.
В основном они нас заставляют находить новые рубрики. Мы вели одно время юридическую страницу, да, вот юридические листы
это
были,
как
буква
помощь,
закон, да, была как помощь. Но оказалось, что у нас как закон наш, во-первых, во-первых, он пересматривается чуть не каждые полгода, что-нибудь там меняется.
А газеточки складываются.
А газеточка складывается, и у нас говорят, вот этот закон уже 2 года назад отменили его. И где найти? И в каждом регионе, у нас же газета всероссийская, то, что здесь, допустим, приемлемо в Архангельской области, мы обращаемся в пенсионный фонд, он говорит нам, что вот это так, так, так. Но это в Архангельской области. А во Владивостоке там совсем по-другому, несколько иначе. Поэтому мы вынуждены были потихонечку свернуть вот эти юридические консультации, потому что они не совсем, получается, профессиональные. Есть несколько
основных,
да, неэффективными, да. Конечно, конституция там она у нас одна, но местные законы, какие-то акты, они разнятся, и поэтому
ну, сложно. Тогда что интересует? Вот эти письма.
А в основном у нас вопрос идет о душе, понимаете? Есть у нас еще одна газета, выходит в издательстве «Пенсионерочка». Там говорится о вопросах молодости, борьба с морщинами, дачная. Там, сказать, здоровье. Или дачная есть газета. А мы говорим здесь о душе, о взаимоотношении с детьми, о взаимоотношении между собой, взаимоотношении пенсионера и государства, взаимоотношении с самим собой, со своей памятью. Найти самому себе оправдание или найти самому себе объяснение, что же происходит с нами всеми и с каждым в частности.
И все-таки стихи в этом помогают?
Это очень помогает, потому что у нас очень много стихов мы печатаем, нам присылают и просят обязательно требования. Очень многие приходят, у нас очень много стихов. Помимо ну, явных таких мастеров, есть и пробу пера какая-то, попытка найти какую-то связующую нить между внутренним своим миром и внешним. Тоже вот посредством поэтической строчки сконцентрировать как бы вопрос человек или свое ощущение он пытается сделать. Это очень здорово. И главное, что человеку дает возможность оставаться в тонусе, то есть в мысленном тонусе. То есть
и
голова в порядке.
Собственно говоря, высказаться, мы понимаем, что пенсионеры, ветераны – это еще и одиночество. А когда есть некое присоединение, которое позволяет равных, может, даже иногда кому-то надо найти, а кому-то надо, наоборот, и за собой повести, потому что он понимает, что это очень важно не только для меня. И вот высказывания эти, они действительно очень важны. Надо сказать, что Александр Ипатов – член Союза писателей России. В Архангельской области его знают.
Дело в том, что, понимаете, у меня тут такая штука. Я не столько люблю писать стихи, как я люблю сами стихи. Это зачастую не мои стихи, потому что я начал писать только тогда и на те темы, на которых не было. Ну чего писать было о любви, да? Когда о любви написано тома. Уже все вроде там все написали. Но я там напишу...
Любовь надо отдавать.
Я напишу 4 строчки о любви, хотя любовь была короче, и для нее хватило 3. Вот я примерно на таком уровне закончил эту тему, а вот про Северодвинск не было таких стихов. Я решил написать, объявили конкурс на гимн города. Но я подумал, как законопослушный гражданин, кто-то напишет, я должен буду учить это. Думаю, что-то я буду чьи-то там учить слова, давай-ка я их сам напишу. Написал, и мы выиграли конкурс с Михаилом Приходько, и это гимн 2004 года. Горсовет встает, когда звучит эта музыка, мне приятно.
На «Пенсионерской правде» деятельность не заканчивается, в том числе редакторская. Газета «Вечерний Северодвинск», она тоже в вашем маленьком подчинении.
Да, но она нет, она не столько. Там у меня есть своя страничка, называется «Северный брехунок». Это такая...
Брехунок.
Брехунок. Народное название газет когда-то было там, называли, вот что там брехунок пишет. Имелось в виду вообще прессу тогда. Это из советских времен потянулось. Это такое слово очень как-то живучим мне показалось. И мы... использовали это анекдоты, какие-то
байки.
Стихи, байки такие, да, что-то вот в таком. Такая веселая страница. И вот уже на протяжении 20 лет она у нас выходит востребована. Многие говорят, что начинают даже газету читать с этой страницы. Я не то, чтобы там несколько анекдотов сам придумал, там какие-то темы, да, но какие-то я в большинстве их стараюсь адаптировать. Если они о чем-то, я переведу это на наши северные какие-то рельсы. Также нахожу какие-то и фотографии какие-то, новые подписи.
Да. Собственное творчество.
Ну да, то есть это не чистая тупая печатка из интернета анекдотов, а это как-то их какая-то адаптация, немножко их литературная
обработка. Ну что ж, сегодня у нас кругом земляки, соврать не дадут. Может быть, мы парочку отсюда узнаем, что там пишет Александр Ипатов.
Женщины всегда правы. Почему? Потому что мои любимые часто говорят, когда говорят о теме ненормативной лексики в прессе или где-нибудь в эфире, все время говорят вот как-то я ярый противник ненормативной лексики в любом виде, в любом, потому что не знаем мы, как наше слово отзовется, а сейчас этого довольно много. Поэтому мне вот близка, опять же, такой девиз нашей газетки, нашего северного брехунка: каким бы открытым ни было общество, но дверь в туалет надо держать закрытой. Вот примерно так я отношусь к этому, и поэтому анекдоты с такой вот явной направленностью, сальностью или с какой-то грязью, мне больше нравятся там какие-то анекдоты более мягкие и душевные, и чтобы не было, во-первых, злобы. У нас ее очень много.
Все правильно, да, юмор для того, чтобы
юмор, да, конечно,
перерабатывать все,
конечно,
это.
Конечно, чтобы легче помогать друг другу. Это самая главная задача — помогать друг другу, а не стараться кого-то. И это, кстати, очень отличительная наша черта национальная, что у нас в основном вот этот юмор положения: упал, разбил нос. Это вот не смешно. Вот. Мне это кажется, когда подскользнул, упал, да, трахнулся затылком, это не смешно. Очень многие западные фильмы у нас построены вот на этом. Я не приемлю этого где-то внутренне. Соответственно, также и распространяю это и на пенсионерскую правду, и на юмористические страницы.
Для меня, как и для многих, Александр Ипатов открылся как вот серьезный поэт, когда его понесли песенным образом с Архангелогородчины. Это тоже Михаил Приходько написал музыку. Вот эта песня, которая разливается по всей России, так ёмко объединила наше краевое колоритное звучание, я бы сказала. На самом деле, как вы эту глубинку нашу архангельскую знаете? Откуда?
Ну, дело в том, что я вообще-то здесь довольно прочно сижу в Архангельской губернии. Я знаю 16 поколений до себя поименно. И в Устьянском районе проводились, в этом году будут уже, наверное, 11-е романовские чтения. Это как раз связано с моими предками.
Романовские чтения?
Да. Дело в том, что моя бабушка была Романова, она еще подписывалась в свое время, дочь потомственного почетного гражданина Манифа Романова. Она так подписывалась в свое время, это бабушка моя. И у меня там были личные дворянства, там очень много всяких разных. Были суворовские офицеры, которые получили личное дворянство, но здесь на севере у нас же не было крепостного права. Но самая-то главная заслуга вот брата моей бабушки, Михаила Романова, он, зная несколько языков, там почти десяток языков, в основном скандинавских, он составил первый большой словарь архангельских говоров северных. Его называют великим там летописцем северного края. И дело в том, что он 2000 единиц хранения переслал в Пушкинский дом. Он в 30-е годы, когда все там делали колхозы, он транскрипцию писал всех слов, все это оформлял и отправлял в Москву.
Так вот и не кормит.
И дело в том, что он был знаком и общался и с Горьким, и с Толстым, и, в общем-то, со стоял и лично виделся, и в переписке. Много, и здесь наш клан, скажем так, да, вот Романовские, Поповы еще были там у меня, они очень друг с другом мешались. Это у нас несколько книг так выходит. Вот не зря проходят эти романовские чтения. Вот уже 11-е будут, по-моему, в этом году. В прошлом году вроде 10-е были.
Кто раскопал-то один?
Ну, дело в том, что у меня еще выходила книга. В 26-м году была написана «История одного северного захолустья». Дело в том, что в нашем родовом доме сохранился архив земской избы. И он единственный оказался сохраненный до нашего времени, с тех времен.
Это у нас, а в каком месте это? Изба-то земская.
А это в Дмитриево было. Там.
Дмитриево.
Ну, Дмитриевская. Да, раньше была Алферовская деревня.
Да.
Вот там.
Мы на фестивале ездили.
Да, это вот там, это рядом, Кизимо. Вот из Дмитриева, но очень хорошие. Они выпускают сейчас книгу обязательно, каждым чтением. Материалы все печатают.
Там музей, по-моему,
да? Да и музей там очень здорово. Там в музее работают кандидаты наук. Отсюда, из Архангельска. Вот автор музыки к моей песне «Моряцкая доля», эстонин такой здесь был, Андрей. Он был здесь в СОФУ, преподавал. Он ушел отсюда, перешел работать в музее Устьянского.
Бывает и так.
Ему там интересно.
То есть все-таки исторический пласт, он в крови все равно, да? Кроме литературного опыта, еще есть и вот стремление эту историю увековечить каким-то образом и передать потом.
Да, и сохранить. Самое-то главное то, что не дали тогда, когда у нас на чердаке в своем доме там у нас стоял полный нефрон Брагаус, понимаете, полный там, и не дали это раскрутить, когда соседи там рвали на самокрутки, да, там на всякие разные люди. У нас это все сохранилось. Старейшая библиотека. Библиотеки там праздновали, вот основанную моим прапрадедом, недавно праздновали 120 лет, библиотеки сельской. А она была основана, мне приятно, что это мои предки.
Близкий родственник. Ну что ж, а сегодня у нас в гостях Александр Ипатов из Северодвинска. И все-таки хотелось вот поэтическую какую-то струю сегодня здесь слышать, потому что в этой программе мы узнаем чуть-чуть больше друг о друге.
Ну вот, наверное, знаете, я вот сейчас вспомнил Истомина, да, композитора, который сейчас в Устьянском районе, и вот мне получилось так, что я много написал песен о моряках, о Северодвинске, о флоте, и вот, в частности, очень, пожалуй, самая такая известная, что ли, это «Минута молчания» песня. Случилось так, что она стала победителем конкурса, фестиваля-конкурса, посвященного столетию подводного флота, и мы вышли на одном диске Добронравова из Пахмутова, и этот диск, где «Усталая подлодка», и там же музыка Приходько, значит, стихи мои, а пел такой Сандр Лухмаев, это капитан тогда был третьего ранга, а сейчас второго, по-моему, ранга, и дирижер военного
оркестра. Северодвинск поющий.
Да, он спел эту песню, и мне все говорили, значит, да, что, дескать, вот что-то надо... Что-то все вот моряки, а морячки где? Вот нет, я
тоже подходил. Я бы тоже задала вопрос.
Да,
такой.
А где морячки? Ну и вот я написал для женского голоса, что вроде эта женщина должна писать или петь. Записали мы с Еленой Бускиной это дело. Это я вам сейчас ее и прочитаю. У мамы моей был любимый мужчина, и вследствие этого я. Он был офицер невысокого чина и в море ходил. И вот как-то раз он в порт не вернулся. И мама угасла, как свечка растаяла года за три. А я-то запомнила маму прекрасно, пивуньей веселой. Да что говорить, моряцкая доля, короткое счастье. Огромное счастье, как сам океан, он нас поглощает всецело, всечасно. Раз вы полюбили, то вы уже там. Как белое море тогда почернело, как белые ночи поникли на взрыд, тогда за окном только вьюга и пела, когда маму мы понесли хоронить. Но годы, как волны, залижут и раны, и дюны, и горе, и все хорошо. И встретилась я с ним, любимым, желанным. Он был моряком. Ну а кем же еще? Как песня, вода закружила, и головы наши, и наши сердца, вот... Жаль только дочки, коровиночки милой, осталось на память лишь фото отца. А ей между тем 18-й годик, пора хороводиться, срок аккурат. Хороших ребят во дворе очень много, но люб ей подводник, курсант. Моряцкая доля, короткое счастье, огромное счастье, как сам океан, он нас поглощает всецело. Сейчас, раз вы полюбили, то вы уже там.
То есть творческие вечера тоже проходят, и не только в Союзе писателей, и самостоятельные. Я думаю, это желание рассказать о других авторах, и все же сегодня из собственных стихов. Все равно ведь как бы для себя автор примечает, что больше нравится сегодняшнему слушателю, читателю из собственного творчества.
Я так думаю, что я в свое время, это еще Есенин когда-то говорил, пишите о родине. Хочу сказать о родине хорошие слова. Совсем простые, вроде бы, как небо и трава, банально и бесхитростно, наверное. Но вот они такие чистые, как море и восход. И выбор свой я делаю, как говорится, в цвет. Лишь наше море белое, а все другие нет. И вот всякий Кулик болото хвалит свое, так вот я в прямом смысле хвалю болото. Хотя я писал и написано мной и стихи, все знают, что наш город... Когда наш город разрастался, подняв, что можно, что нельзя, своих усопших, он старался жилье построить для живых. Костьми строителей своих армировал фундамент рая. Я видел кладбище, я знаю. Я видел волосы, гробы и черепа, и экскаватор. Земля вставала на дыбы. В тот год я принят в октябрята, и это часть моей судьбы. Все то, что нас здесь... окружает деревья, люди и дома. Я не люблю, я обожаю. Мне Божьей милостью дана неизъяснимая услада стать частью родины моей. Она, быть может, и не рада, но мы неразделимы с ней. Мой город, выросший из пены державной воли и ума, нас поглощает. Постепенно приподнимает нас со дна, он нам дает такую силу, такую веру, Боже мой, кровинка матушки России, и я с тобой.
Что важно в жизни?
В жизни главное, чтобы не потерять желание жить. Это вот самая большая потеря. когда человек теряет основу, зачем он живет и для чего. Главное — хотеть жить. Тогда все. Тогда и Мересьев доползет, и Карбышев выстоит и не погибнет. И все делалось от того, чтобы желать жизни как таковой и себе, и близким своим, и за други своя. В общем, это желание жить.
«Живите все», — сказал Александр Лопатов.